Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да міжнароднага валютнага фонду. У працэсе над былымі кандыдатамі на прэзідэнта Владзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама іншымі актывістамі, пракурор заявіў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 19, гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі спецслужбаў Пакістану заяўляюць, што гелікоптары НАТО нанеслі ўдар па блокпосце пакістанскага войска на мяжы з Афганістанам, пры гэтым былі параненыя два вайскоўцы. Паведамляецца, што пакістанскія салдаты адкрылі агонь у адказ. Афіцыйны Ісламабад пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Камандаванне сіл НАТО ў Афганістане заявіла, што правядзе расследаванне. Назіральнікі адзначаюць, што інцыдэнт можа спрыяць росту напружанасці ў адносінах паміж США і Пакістанам, якія пагоршыліся пасля аперацыі амерыканскага спецназу супраць Усамы бін Ладена на пакістанскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разы Гілані робіць сёння візіт у Пекін, імкнучыся паводле аналітыкаў наладзіць больш цесныя сувязі з Кітаем у сувязі з апошнімі падзеямі. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, якога абвінавачваюць у США ў спробе згвалтавання, пераведзены ў вядомую турму Рэкерс-Айленд у штаце Нью-Йорк. Турэмны комплекс размешчаны побач з аэрапортам Ля-Гвардія, вядомы па тэлесерыалах, там адбываюць пакаранні асуджаныя за невялікія злачынствы, а таксама ўтрымліваюцца арыштаваныя да суду. Хутчэй за ўсё, Строскана дзеля яго ж бяспекі будуць утрымліваць у адзіночцы, перадае Рэйтар. Напярэдадні суд у Нью-Йорку адмовіўся вызваліць яго з-пад заклад у 1 мільён даляраў, засцерагаючыся, што Строскан можа з'ехаць у Францыю. Іран адхіліў падазрэнне аб сваім супрацоўніцтве з паўночнай Карэі ў галіне ракетных тэхналогій, пра што гаварылася ў нядаўна апублікаваным дакладзе ААН. У дакладзе сцвярджалася, што Пхеньян і Тэгеран насуперак міжнароднай забароне абменьваліся паміж сабой дэталямі і тэхналогіямі, якія звязаны з вытворчасцю балістычных ракет. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што яго краіна здольная самастойна распрацоўваць і вырабляць ракеты і не мае патрэбы ў дапамозе звонку. У дакладзе таксама выказваліся падазрэнні адносна таго, што абмен матэрыяламі ішоў пры пасярэдніцтве Кітаю. У Пекіне гэтае паведамленне не каментуюць, але адзначаюць, што Кітай строга выконвае ўсе міжнародныя санкцыі ў дачыненні да КНДР. У Дубліне незадоўга да пачатку візіту каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II была абяшкоджаная выбуховая прылада, якая была знойдзена ў багажным аддзяленні аўтобуса. Парадак у сталіцы Ірланды падчас візіту каралевы забяспечваюць 8,5 тысяч паліцэйскіх. Авіяцыя НАТО ізноў бамбавала сталіцу Лібіі Трыпалі. Паводле відавочцаў, у выніку авіаўдару загарэўся будынак лібійскага агенцтва па барацьбе з карупцыяй. Яно знаходзіцца непадалёку ад рэзідэнцыі лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі. Паводле некаторых звестак, некалькі чалавек атрымалі раненні. Лібійскія ўлады заявілі, што сілы НАТО дзейнічалі па наводцы паўстанцаў, якія імкнуцца знішчыць кампрамат на прадстаўнікоў рэжыму Кадафі, якія перайшлі на іх бок. Паўночна-Атлантычны альянс гэтых заяў не каментаваў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску працягваюцца суды над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту. Фрунзенскі суд Менску працягваў разглядаць справу былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама чальцоў штабу Някляева Андрэя Дмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергія Вазняка ды актывісткі Насты Палажанкі. Абвінаваўца Андрэй Кажэўнікаў заявіў, што віна ўсіх шасці абвінавачаных даказаная цалкам, але выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Прокурор попросіў спадару Някляеву 3 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, спадару Дмітрыеву 3 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, спадару Фядуты 2 гады умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, Вазняку 2 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу за тэрміноўкай на 2 гады, спадару Рымашэўскаму 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады і спадарні Палажанцы 1 год і 6 месяцаў умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 1 год. У суде Фрунзенского району целый день присутничала наша корреспондентка Инна Студзинская, и мы связались с ее, когда она находилась в судовой зале.
Широко говоря, после того, как у первой половины дня вельми такие жарки накалились, никто уже не верил, что при конце дня все-таки будет выступать прокурор и почнутся ненавито судовые спрычки. Большую участку дня суд пробовал высветить, откуль у компании «Говоры правда» появились гроши. Границы, правда, показали видео с площади, а так само фрагменты теледебатов. А вот глядеть фильм «Железом по шкалу» все отмовились, мовляв, нагляделись. Ну, а потом прокурор начал задавать питания обвинувачено. И вот у Федута он пытается, какое он имеет отношение до распространения концепции компании «Говоры правду». Федута признает, что является одним из авторов документов, что он вот аналитик, политолог. Потом прокурор говорит, что подчас следствия Федута складал субъективные портреты некоторых особ, с которыми он связывался по скайпу. Это отбывалось, как потом расповел Федута, с нарушениями подчас следствия. Ему погрожали артикулами «Здрада родине», «Шпионаж», не допускали адвоката, когда он сидел у КДБ. И в рэшце Федута, когда все-таки прокурор начал настаивать, глядеть эти портреты, показывать их, Федута сказал, что альбо этот спектакль зараз спынить, альбо он покинет судовую залю в связи со стратой доверу до суду. Потом то же самое было и с Дмитриевым. Вот сам бы, и он так само створал словесные портреты некого Анджея да и других особ, которые бы сам бы финансовали компанию «Говоры правду». Адвокаты спробовали проконать, что 18 тому справу, что тычутся компании «Говоры правду», были выключены вот, с материалов этой справы, что это не имеет никакого дочинения до судовой справы, дочинения 6 обвинуваченных, которые сегодня в зале суду. Короче, это все вельми долго должилось. Потом заслухали еще одного светку. И у решт судья вельми худко начала сгуртывать процесс. И каже, 10:30, что мы начинаем судовые спрычки. Наркуется, что сегодня все-таки до позднего вечера в этой спрычке судовые протягнутся. А уже завтра будут опошние слова, ну и махчима присуд.
У суде Фрунзенского района наша корреспондентка Инна Студзинская, я додам, что за этим судом, а так само за иншими судовыми процессами можно сачыць в режиме онлайн на нашем сайте в интернете свобода.орг. У суде Ленинского района Менску проходил разгляд криминальной справы супраць былых кандидатов у президенты Миколы Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само супраць удельников площади Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова и Дмитрия Буланова. Усіх их виноватить во уделе у массовых беспорядках. На этом суде присутничал наш корреспондент Олег Груздилович.
Закончился 6-й день процесса в Ленинском суде Менску тем, что были опытаны больше за 13 сведок, заслуханы цалком материалы справы, вылучены, были дадены додатки до расследования, закончилось судовое расследование, и на завтра обвешаны судовые спрэчки. Выступило 14 сведок, в основном это были супрацовники милиции, которые рассказывали про то, как отбывались подеи на площади, как они затримливали у тем лику удельников процесса, у тем лику обвинуваченных. Причем отзначили надзиральники, что эти милицианты казали, что они не ведают потерпелых, хотя при этом высветлилось, что они все служат зиме в одной милицейской части. Не пришел следок только один, самый максимально уплывовый, это начальник ДАИ Менска, Корзюк Дмитрий, и он прислал паперу, что он небыто хворы, и были заслуханы его показания. Сенс его показаний был тем, что колонна под керавництвом кандидатов, Тимнику Статкевич, Саников и другие, вывели людей на проезжую участку, не глядя на его попередили, что это робить нельзя. И они, мовляв, порушили закон. После этого начались одни додатки у справу и вывучение опошних материалов справы. Во час таких вывучений Миколай Статкевич сделал несколько важных заявок. У приватности он рассказал про то, как до него ставились у СИЗА КДБ. Он не назвал это катаванием, але рассказал про запуживание, про разные провокации супротиву, а так само сказал, что его под примусом фактично вывели на 24-й день с голодовки, бо погрожали ему примусовым харчеванием. И другая важная речь, он зауважил, что в материалах справы фигурируют речевые доказы, это бутылки с некой вадкостью, якая чомусь на морозе не замерзла. Свечение эксперту не покидает сомнение, что в этих бутылках была только вода. Свою промову Саткевич закончил словами, что у нас порушаются в Беларуси не только права человека, але и законы физики, бо по воде этих законов вода в бутылках на морозе 12 градусов, який тогда был, и тягом 5 годин мучила замерзнуть, але этого не отбылось. И господин Саткевич заявил, что майор Данилкин подробил доказы у материалов справы, и на этой подставе треба отменить не только эту справу, а все справы, которые тычутся подей 19 снежня. Ну, не было не принято никаких ходатайств, вот именно такое истотное, как выслушать сына кандидата Дмитрия Вуса, який по воде следства небыто ходил по площади, выучал, какие там милицианты где сховались, и докладал потом батьку. Чомусь суд решил его не заслухать. Таким чином завтра начнутся спречки судовые. Выступить первым прокурор.
Рассказывал Олег Груздилович, и я еще раз нагадаю, что за процессами у Менску можно сочесть на нашем сайте в интернете свобода.org. Там само есть и видеозаписи, и фотосдымки с этих процессов. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете.
Мой жена, когда я слышу суде Наталья Четвертакова, то я думаю, что это как раз тот случай, когда надо сказать, запомните их имена. Именно то, что белорусская юстиция когда-нибудь к поступкам самой Натальи Четвертаковой, вот, например, по делу Санникова, еще рано или поздно вернется.
Лукашенко хвалится пятой колонной, а не каже, кто это. Усім же зрозуміло, що п'ята колона Лукашенки – це чекісти, спецназ, АМАП. Волі дзвонилю.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусские правооборонцы сошат за всеми процессами за удел у акции протеста на площади Незалежности у Менску летась. На некоторых из них есть навод по два назиральники, которые фиксуют все, что там отбывается. Наш корреспондент Валер Клиновский попросил выказать свои попередние высновы керовников двух наибуйнейших правооборонных организаций.
Старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак паведаміў, што праваабаронцы ўжо рыхтуюць агульную ацэнку працэсаў за плошчу і свае рэкамендацыі, зыходзячы з беларускага заканадаўства і міжнародных стандартаў. А прамежкавыя высновы ў спадара Гулака наступныя.
У прынцыпе, можна гаварыць зараз, што працэсы ідуць з сур'ёзнымі парушэннямі патрабаванняў законодаўчых, высновы судоў не адпавядаюць таму, што падчас гэтых працэсаў установлено, доследовано. У тех выпадках, когда адвокаты працуют серьезно и активно, то становится видовочным, что судьи не затекавлены у сборы всей информации, у анализе доводов и за и супрать.
Олег Гулак лечит негативную реакцию международной супольности на процессы за площу справедливой.
Конечно же, будет огульное потребование перегляду этих присудов и разгляд в справедливом суде. По тех, которые вынесены, мы это можем говорить.
Старшиня правооборонного центра «Весна» Лесь Беляцкий каже, что есть еще неясности у тим, как формовались группы тих, кого накировали разом на лаву подсудных, чому одним выставляли обвинувачення по артикуле 293, а іншим по 342. Спадар Беляцкий меркує, что до конца так и не будет ведомо, якой логикой тут керовались влады. На гэты момент видовочно, что супроць судять тих, кого судять по м'якчейшим 342-м артикулі, не собрана ніякого компромату, каже господар Беляцкий.
Ну, в дочиненні до Марцелева, що було? Був, був тільки виступ по радіо, один звернувся з закликом прийти на площу, і все. Ну, і ще то, що виходили на проїжджу частку. От, якби вся їхня вина, в чому ніхто, до речі, не відмовляється. Ну, це смішно, на таких підставах треба тоді судити усі 30 тисяч, які були. Чому вибрали гетих? Ось тут, мені здається, собаки закопані. Бо всі вони з'являлися активістами штабів виборчих. Їхнє покарання має такий більш політичний підтекст і більш такий, якби, карний момент для того, щоб інші боялися і...
Улади не пішли на той, щоб провести один і процес за площу, а розбили його на некілька однотипних судов, на яких виступають ті самі потерпілі і свідки, тільки для того, щоб позбігнути одної занадто гучної події, переконаний господар Беляцький.
Мета така, знову ж, щоб розбити громадську активність, щоб нікуд не збирати все це в одну кучу і не притягувати особливо великої уваги громадськості.
Олесь Беляцький означає, що у групи обвинувачених у особних процесах відбір велся одвольно. Подсудные в одном процессе нават слабо ведали один одного. И зими на одной лаве часто был человек, який сапраўды бил шибы у доме в раду. Верогодно для того, каб дискредитовать інших. Вымушаным назиральником за процессами за площу стал политолог Александр Класковский, який пильно сочить за судом над своим сыном. По форме процесс иде небыта правильно, а по сутности здек, каже ён.
Висіть у паветры пачуццё такого фаталізму, прадвызначанасці. І гэта мы бачым па хаце папярэдніх і па выніках папярэдніх працэсаў, таму што де-факта абароны самі абвінавачаныя разбілі ў пух шытыя белымі ніткамі заключэнні дакументы пракуратуры, якія нібыта сведчаць пра масавыя беспарадкі. Фішка такая ў двукосці беларускай юрыдычнай думкі афіцыйнай палягае ў тым, што узяли де-факто принцип коллективной вины. Таким чином, выснова, что эти процессы при дотримании неких формальных параметров на самореч идут, как конвейер репрессий.
Поводле Александра Класковского, негативная реакция Захаду на политичные репрессии в Беларуси поступово нарастает. Першопочатковое обурение перерастает у размовы про кропковые экономичные санкции евразвязу супраць белорусского режиму.
Хмары згущаются, и это отчувается по той нервовости, з якой реагує офіційний Мінськ. Ось це погрози, що ми там опозицію зробимо виязною, може навіть видалимо некоторих амбасадорів. Так ось це свідчить про те, що позиція Євразв'язу, яка становиться все більш жорсткою, напружує білоруське керівництво.
А проча міжнародного тиску на білоруські влади, поводле господара Класковського, є і тиск внутрішній. Репресії супраць опозиції не знаходять підтримки у білоруському громадстві. Многі виявляють громадянську солідарність і підтримку сім'ям політв'язнів. Господар Класковский за апошнія тяжкія месяцы адчуў гэта на сабе.
Расказваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу пры аказанні фінансавай дапамогі Беларусі, паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да Міжнароднага валютнага фонду, заявіў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч падчас справаздачы Аляксандру Лукашэнку. У Менску працягваюцца суды над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту. На судзе над Владзіміром Някляевым і Віталём Рамашэўскім, а таксама чальцамі іх штабу, прокурор заявіў, што віна ўсіх абвінавачаных даказаная цалкам, але выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Журналіст Андрэй Пачобут, якога абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу пры аказанні фінансавай дапамогі Беларусі. Гэтак паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Каментуючы заяву прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Менску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў, гэтая крыніца падкрэсліла. Гаворка ідзе аб магчымасці даць крэдыт да 1 мільярда з антыкрызіснага фонду Еўразэс і набыцця кантрольнага пакету Белтрансгазу Газпромам.
Ранее вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявлял, что Россия не планует давать Беларуси кредиту из властных сродков. «Мы разглядаем только кредит Евразес», — сказал Кудрин. И он так само поведомил, что сёлета с антикризисного фонда Евразес Беларуси может быть сдаден кредит на 1 млрд, и на такую же сумму у наступным и 2013 годе. И я запытался у нашего глядальника Юрия Дракохруста, ти сапраўды Беларусь пойдзе на такие саступки, на продаж Белтрансгазу, и ти Москва готовая за гэта заплатить.
Это цалкам імаверна. Я нагадаю, што на паза мінулым тыдні расійскі пасол Александр Сурыкаў агучыў ужо жаданне Расіі атрымаць поўны кантроль над Белтрансгазам як адно з пажаданняў пры выдзяленні крэдыта. Ён, праўда, сказаў тады, што здзелка наўрад ці адбудзецца ў бліжэйшы час, але не выключана, што абставіны прыспешылі яе заключэнне. І ці грошы, пра якія сёння з такой радасцю заяўляў Александр Лукашэнка, таксама з'явяцца не хутка.
Юрий, ось крыху на конт гэтых лічбаў, якія прагучалі сёння. Як сума крэдыта, названая Лукашэнкам, стасуецца з цаной Белтрансгазу? Бо Лукашэнка паведаміў, што агулам Расія нібыта гатовая даць 6 мільярдаў даляраў.
Ну, за палову Белтрансгаза «Газпром» заплаціў 2,5 мільярды даляраў. Зараз Кудрин паабяцаў сёлета 1 мільярд з антыкрызіснага фонду, і, магчыма, «Газпром» гатовы купіць значную частку, амаль весь пакет долі ў Белтрансгазе беларускай дзяржавы. Гледзячы па заяве Лукашэнкі, дакладна размова ідзе пра 2,1 мільярд даляраў. Ну, тады «Газпром», не цяжка падлічыць, будзе мець 92% акцій Белтрансгазу, 50% набытыя раней і 42% зараз. Лукашенко казаў яшчэ пра 3 мільярды, якіх Расія дасць Беларусі пад будучыя пастаўкі беларускіх тавараў. Вось гэта схема выглядае, як той казаў, па вадзе пісанай. Прыгадваецца, што падобная ж схема агучвалася, паводле якой Кітай нібыта даваў Беларусі ажно 15 мільярдаў даляраў. Вакол гэтага было шмат шуму в афіцыйных медыяў, зараз ніхто гэта не прыгадвае. Хаця магчыма, што ўсё ж такі гэтыя 3 дадатковыя мільярды будуць даць. Але толькі калі Беларусь пойдзе на сустрач Расіі яшчэ ў нечым. Вось падчас прыгаданага выступу на пазамінулым тыдні расійскі пасол назваў некалькі такіх пажаданняў апроч Белтрансгазу. Гэта МАЗ, гэта калійны камбінат, нарэшце пераход на расійскі рубель. І гледзячы па ўсім, за саступку ў кожным з гэтых накірункаў Расія гатовая плаціць. Але выглядае, што цяпер яна гатовая плаціць толькі за гэта.
Юрий, прэм'ер Міхаіл Мяснікович падчас сённяшняй сустрэчы з Лукашэнкам заявіў, што ўрад мае намер звярнуцца па крэдытную дапамогу да міжнароднага валютнага фонду. Наколькі імаверна, на ваш погляд, што Беларусь нешта атрымае ад МВФ?
Ну, гэта магчыма, але па шчырасці мала верагодна. Ну, па-першае, Расія для сваёй дапамогі выставляла таксама макраэканамічныя ўмовы, прычым прыкладна такія ж, як МВФ. І Беларусь іх адмовілася выконваць. Як сказаў Лукашэнка, нам падкідаюць рэформы, якія ёсць рэформы разбурэння, якія нам не патрэбныя. Ну, калі была гатоўнасць ісці на рэформы, ды можна было пайсці на іх пры перамовах аб расійскім крэдыце, а не расплачвацца дзяржаўнай уласнасцю. Справа ў тым, што МВФ у Белтрансгаз не патрэбны, там ці рэформы, ці нічога. Ну, а па-другое, варта сказаць, што на канчатковае рашэнне аб выдзяленні крэдыту фонду робіць пэўны ўплыў прадстаўнікі акцыянераў фонду, у тым ліку Злучаныя Штаты і дзяржавы Еўразвязу. Ну, а пры цяперашнім узроўні адносінаў паміж імі афіцыйным Менскам, калі размова ідзе пра эканамічныя санкцыі з боку гэтых краін, ну, неяк цяжка ўявіць сабе, што яны падтрымаюць выдзяленне Беларусі крэдыту.
Наш глядальнік Юрый Дракахруст разглядаў магчымасць выдзялення крэдыту Расійскай Федэрацыі, а таксама магчымасць продажу Белтрансгазу расійскаму «Газпрому».
В экспертизе «Свободы» передача на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов?» Беларусь живет в ситуации множества обменных курсов белорусского рубля. Який политический складник такой политики? Чому улады не могут перейти до одного курса? Какие наступства такого регулирования финансовой сферы? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыкин. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілінаў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І нагадаю, што наша перадача таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Сёння суд Бабруйску і Бабруйскага району працягваў разгляд крымінальнай справы па факце нападу на будынак мясцовага КДБ. На лаве падсудных Яўген Васьковіч, Арцём Пракапенка і Павел Сермалотаў. Ім інкрымінуюць асабліва злоснае хуліганства. Такім чынам ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі, расказвае Андрэй Белагубаў.
Судовый процесс проходит по старшинцам судьи Павла Картинина. Он сегодня не дозволил робить фото и видеозапись судового поседжения. Сегодня отбылось другое поседжение. Первое прошло 5 травня. Все трое обвинувачених не обновляют своего удела у нападе на будинок КДБ поздним вечером 16 кастрычника 2010 года. В их показаниях выникает, что они вырабили запальную сумесь, разлили ее в две бутыльки, которые кинули в будинок КДБ. Кидали Яўген Васькович и Павел Сермалотаў. Артем Прокопенко сдымал это на видео. Как зафиксовано в материале следства, напад был здесь, как заполохать супрацовник КДБ. Яўген Васькович заявил суду, что робил напад свядома, бо, як ён сцвярджаў, у Беларусі КДБ дзейнічае як гестапа. Яго неаднойчы затрымлівалі на загад камітэтчыкаў. Акрамя таго, ён помсціў за адлічаных з універсітэтаў студэнтаў за іх грамадскую палітычную дзейнасць. Суду даводзіў, што гэта следчыя намовілі яго прызнаць віну і падказалі, што казаць. Тады, маўляў, дадуць меней. За час папярэдняга следства у яго змянілася 6 адвакатаў. Яны баранілі, як след Чи казав Васькович в суду. Показання хлопець давав по-білоруську. У суд його привели у майці з бел-червоно-білим стяжком і надписом «Живе Білорусь». Артем Прокопенко так само не відмовляв свої вини. У матеріалах справи зафіксовано, що він удільничав у нападі на знак солідарності з затриманими у Менську анархістами. У суді ж він сьогодні заявив, що удільничав з хуліганських мотивів, бо сумно стало жити. Казав, що показання давав під тиском. Казав те, що від його потребували слідчі. Павел Сармалов не з'являється сябром молодевих рухов і організацій. Поводлі агучаних у суді інформації, він прийшов у міліцію з явкою з повинной. Разом з тим, на суді він заявив, що його затримали 17 студня ранком супрацовники силових структур у масках. У той же день він вимушено підписав паперу признання вини і розкаяння. Суд поглядів сьогодні відеозапіс, зроблений під час попереднього слідства. Обвинувачені на їм оповідають, як рихтували і ожитівляли напад на будинок КДБ. З їх слов, яны при гэтым використовували тактику анархістов під час подобних акцій, як не потерпели люди. Мели за мету тільки заполохування комітетчиков, твердили яны. 18 травня суд протягне розгляд кримінальної справи.
У суді в Бабруйску був наш кореспондент Андрей Белагубов.
Міжнародний редактор тидньовіка «Економіст» Едвард Лукас, аналізуючи білоруську ситуацію, охарактеризував національну мову як силу хучей розділяльною, чим злучальною. Цікаво, коли і з ким пан Лукас опошній раз говорив по-білоруську. Однак білоруське слово – сила не тільки злучальная, але й часом необхідне для бізнесового поспіху. Каб у гэтым переконатися, варто приїхати у вёску Володькова, що на Глибоччині, де предпринимательница Юлия Бука занимается агротуризмом. Про Володькова слушайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з метра Бартосіка у Володькова на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Мы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Высший Господарчий суд припинил вытворчасть по позове Министерства информации об спынении выпуску газеты «Народная воля», рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчынский.
На сегодняшнем подрыхтоўчым пасяджэнні судья Алена Майорова вынесла постанову о прыпыненні разгляду по зову Министерства информации. Подставой был заворот редакции у гэты ж суд об обскарджванні папярэджання Министерства информации 15 красавіка гэтага году у звязку с публікацыяй артыкула «Гаворыць і паказвае Гэбрыс ТВ». Паводле правабаронцы Гары Паганяйлы, цяпер суд прыняў законнае і рацыянальнае рашэнне, бо ён абавязаны прыпыніць цяперашнюю справу.
Дело об обжаловании предупреждения находится в прямой связи с нынешним, так как само предупреждение также указано как основание для прекращения выпуска газеты. И только после рассмотрения дела, которое приняло к своему производству судья Высшего хозяйственного суда Короткевич, можно будет рассмотреть дело о приостановлении выпуска газеты.
Авторка артикула «Говорите, показывая Гебельс ТВ» Светлана Калинкина означает, что сама назва «Говорите, показывая Гебельс ТВ» не может отповедать речаисности в литеральном сенсе этого слова. Вы ведомо, что Гебельс Бізнес ТВ у Білорусі нема.
Розмова йшла про ті пропагандистські методи, які у свій час пропагандував і насаджав на телебаченні у СМІ міністр інформації Гебельс, і які сьогодні використовуються білоруським телебаченням. Я казала про фільм «Площа залізом по шклі». Тоє, що гэта був і лживий фільм, уже зараз зрозуміло усім, бо вже пройшли суди, і обвинувачення у адрес гэтага фільма гучать на усіх судових процесах. Тим не менш, нам Міністерство інформації винесло попередження, менавіта газеті, а не білоруському телебаченню. Гэта ситуація просто абсурдна і абуральна.
Головний редактор Йосиф Середіш лічить, що суду спішатися не треба, бо помилка буде вельми дорого коштувати.
Що значить зачинить сьогодні народну волю? Право тим, що коли б у нас було 1000 незалежних державних газет, то це було б навіть не завважено. А коли сьогодні у нас усі недержавні газети в Україні можна перелічити на пальцях одної руки, то згуба одної газети, такої як «Народна воля», він може відмовно відгукнутися у громадстві. А саме головне, що заправди увесь час «Народна воля» притримлювалася і буде притримлюватися тільки одного – об'єктивності, освітлення усіх тих подій всього нашого життя. Ми не агресивная газета. Мы думаем наоборот, как своим словом допомогти хучей нашей родной Беларуси выйти со правды на демократичный шлях развития.
С чем связаны тиск уладов на незалежную прессу и навод потребование закрыть газеты? Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина назвала это выпробованием для незалежной журналистики и сгадывая ситуацию вокруг газеты «Наша Нива» и журналиста Андрея Пачобута.
Складывается уражение из такого планомерного переследу и тиску на журналистов незалежных, в первую очередь, потому что они заявляют распаўсюджвальнікамі інфармацыі без цэнзуры, якая на сённяшні дзень вельмі запатрабаваная ў нашым грамадстве. І відаць, дзеля таго, каб спыніць вось гэты распаўсюд, вот мы і перажываем такую хвалю ціску на нашу прафесію.
Праваабаронца Гары Паганяйла сказаў, што працэс аб закрыцці газеты адкладзены прыкладна на месяц. Ён кажа, што не верыць у беларускае правасуддзе, бо не суды вырашаюць лёс газеты.
Расказваў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях Радио Свобода и нагадаю некоторые темы нашей программы. Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда. Прокурор на процессе над Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским да и иншими активистами заявил, что выправление обвинуваченных возможно без изоляции от громадства.
На хвалі Радіо Свабода з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «У чим сенс політики нескольких обмінних курсів». Уже більш двох місяців Білорусь живе у ситуації множства обмінних курсів білоруського рубля. Який політичний складник такої політики? Чому влади не можуть перейти до одного курсу? Які наступства такого регулювання фінансової сфери? Гэті питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» економісти Сергій Чали і Сергій Балыкін. Наявність множства обмінних курсів, експерти кажуть про 3-4 курси, викликала хвалю критики і шерох прогнозів на тему, коли з'явиться один курс. Технологічно, здається, це зробити легко і хутко, але Національний банк зв'язаний політичним рішенням, яке приймається на самому версі. Відомо, що Лукашенко розглядає цю ситуацію, сходячи не з економічних, а з політичних мотивів. У чим сенс таких мотивів? Лукашенко боїться девальвації і штучно створює бачність її відсутності, чи у чим іншим полягає політична причина? Господар Чал.
Тут треба немножко вернуться назад, где-то к марту, примерно, щоб понять вообще, в чому вообще логіка властей заключалась. Понятно, що, в общем, їх план не сработал, хоча б примерно понять, що ж вони пытались сделать. Ідея була какая? Понятно, що необхідно було бороться з отрицательним сальдо текущого счета платежного баланса. Соответственно, задача була какая? Значит, нет валюты, нет импорта. І ідея була примерно следующая: сохранить официальный курс на бирже для импорта критического, который был с точки зрения властей максимально важен для населения, и отпустить полностью курс на межбанке и сказать, что, мол, вот, как бы к этому курсу мы никакого отношения не имеем, это там вот спекулянты, и мы там сейчас с ними разберемся. И расчет был на то, что при, в общем, не очень большом расхождении этих курсов думали, что население не заметит такой вот стыдливой девальвации, что оставит свои вклады в рублях и не заметит, что зарплаты стали меньше, и что товары повседневного спроса, вот того самого критического импорта, они все еще продаются по ценам близким привычным. Получилось так, что, в общем, этого не произошло. Население отказалось не заметить такую девальвацию, и вся вторая половина марта был набег на обменники, почти 800 миллионов долларов, даже при том, что там всего несколько недель такая возможность была, население вынесло, на этом все закончилось.
Господар Балыкін, а вы як мяркуеце, у чым палітычны сэнс мноства абменных курсаў? Зразумела, што ўлада пры эканамічных рашэннях сыходзіць з палітычнай мэтазгоднасці. Дык вось, якімі матывамі кіруюцца ўлады, праводзячы палітыку мноства абменных курсаў?
Прыкладна з тымі матывамі, якімі кіруецца Страус, хаваючы сваю галаву. Яна проста не жадае заўважваць існуючых праблем, існуючых пытанняў і спрабуе захаваць нейкую ілюзію такой стабільнасці, нізкага курсу, часовых цяжкасцей. І толькі дзеля гэтага яна і трымае гэты валютны курс. Магчыма также, што дзяржава заходзіць таксама і з таго, што трэба плаціць па валютных пазыках, і каб набыць валюту, яна павінна траціць нейкія беларускія грошы. Калі яна стрымлівае гэты афіцыйны курс на нізкім узроўні, то экспарцёр вымушаны прадаваць валюту па гэтаму курсу, і дзяржава атрымлівае магчымасць атрымаць валюту па досыць нізкаму курсу. Але ж гэта насамрэч з'яўляецца дадатковым падаткам на экспарцёру.
Спадарчыла, калі першапачатковы праект не ўдаўся, насельніцтва пабегла ў абменныя пункты, ажыятаж з'явіўся, чаму ж улады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, чаму яны не памянялі яе па ходу?
Вот это вот сложный вопрос. В конце марта было заседание правления, где примерно пополам разделились голоса, либо действительно переходить к единому курсу, проводить нормальную девальвацию, либо оставлять эту систему множественных валютных курсов. Получили то, что мы сейчас имеем. С одной стороны, понятно, что любая система множественных курсов – это инструмент для рентного дохода, не будем называть его коррупционным. То есть, если есть какой-то ограниченный список, непонятно, каким образом нас банком отбираемых юридических лиц, которые имеют возможность покупать валюту по официальному курсу, то фактически буквально тут же они могут ее продать на межбанке. Это раз. Второе, по всей видимости, боязнь того, что то девальвация – это вот такое вот негативное слово. И это, в общем, из области даже, наверное, психологии, чем политики и экономики. Вот этот вот страх Нацбанка перед девальвацией, обусловленный тем, что они, в общем, полгода боролись с паникой валютной, которая была после девальвации 2009 года. И выбран был путь постепенного отпускания курса на наличном рынке. Правда, по-прежнему валюты там нет. Я думаю, что это решение еще более худшее, потому что, как мы видим, если до этого межбанковский курс рос примерно по 100 рублей в день, буквально пятница и понедельник, 700 и почти 1500. И это как раз говорит о том, что очевидно существует механизм перетока между рынком наличной валюты и рынком безналичной валюты. Очевидно, это делается через черный рынок и малый бизнес, который имеет возможность обналичивать белорусские рубли. И судя по тому, что в апреле статистика показала резкий рост наличных рублей в обращении, говорит о том, что, по всей видимости, этот механизм теперь уже начинает действовать полномасштабно и вряд ли без участия наших денежных властей.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюди с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов?». Праз нейкі час стала відавочна, што сітуацыя пагаршаецца. Чаму па ходу нацыянальны банк, эканамічныя ўлады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, бачачы, што адмоўных момантаў большым станоўчых? Спадар Балыкін.
Национальный банк не является некой незалежной институцией. Это ж целком залежный, сервильный банк, який подпорядковывается господару Лукашенко. Он сам ничего не вырашает.
Господар Балыкин, ну так а чому он не пропоновал Лукашенко ці кому іншому, хто реально приймає рішення, які зміни у політиці?
Ну хто ж гэта ведає, що ён пропонував? Воно ж все робиться келійно. По моїх звістках пропонував. Питання валютного курсу вельми болюче для господара Лукашенка. Він обіцяв заробок у 500 доларів. Далі ж, коли курс йде туди, куди він йде, так він не витримує своїх передвиборних обіцянь. Всі бачать, що його політика не вартає довіру. Всі бачать, що він не тримає своє слово. І для того, щоб заховати неку ілюзію стабільності, ілюзію виконування обіцянку, тому і тримається цей курс офіційно на столь низьким узровні. А істи насупрать волі президента, нешто пропоновувати, ну, це ж себе дороже тримається. В Національному банку так само сидять люди, у яких є сім'ї. І згубити свою посаду для їх означає згубити сродки до життя.
Ну, ось улади ставили одной задачі, гэта скараціць імпорт, каб виправіць сальдо замежногандлёвае. І што, атрымалася гэта? Спадарчала?
Во многом получилось, но получилось как? Видите, привело фактически к ощутимому товарному дефициту. То есть, когда для людей уже не хватает каких-то товаров совершенно повседневного спроса в виде там женской гигиены, там памперсов и так далее, когда приходится это все ввозить из-за границы. Дело в том, что в такой системе, которая сейчас существует, оказалось неожиданно, что у нас ведь чистых производителей отечественных продукции, в общем, как таковых-то и нет. И когда оказалось, что и межбанк-то, в общем-то, не работает, его пытались запустить создание второй сессии на бирже, как это было в 90-е годы, потом от нее отказались, и там по-прежнему разовые сделки проходят, никто не знает точного курса. Оказалось, что, в общем, и для отечественного производителя, если там, ну, представьте, в технологическом процессе маленькая какая-то деталь импортная, да, пускай она даже составляет копейки буквально из себестоимости, но если ее невозможно купить просто потому, что физически нет возможности купить валюту, у вас стоит, соответственно, и все производство, и в том числе и экспорт тоже. И, в общем, вместо ограничения импорта получилось фактически едва ли неполная остановка реального сектора. И вот эта вот вынужденная безработица официальная, которая была названа 600 тысяч, а, наверное, все-таки раза в два больше, это вот свидетельство этой политики. То есть получилось не ограничение импорта, а получилось вообще ограничение экономической активности.
И в вынику, что мы маем? Улады у страху перед девальвацией усиляк спробовали ее спынить и не выйти из этой ситуации. А у вынику отрымалось, что девальвацию все же отрымали, и плюс до этой девальвации отрымали еще шерох негативных наступств. И беспрацовья, и паралич полных секторов экономики, и шмат чего иншего. И что Лукашенко никто не смог растлумачить, что минусов будет больше, чем плюсов, те ему тлумачили ее не хотел это воспринимать, сподарчал.
Мы же ведь не знаем, что говорили Лукашенко и его советники, но по косвенным признакам есть подозрение, что не всю правду доносят. Боятся, что, как в Средневековье, там, гонца, приносившего плохие вести, казнили. Вот примерно такая же ситуация у нас сложилась, как мне кажется. Вот, например, не так давно у президента прозвучало перед камерами высказывание о том, что вот мне Мясникович доложил, что у нас с начала года на 25% сократились складские запасы. И на самом деле открываем Белстат и видим, что они выросли на 38%. С другой стороны, сейчас перед властью стоит очень серьезный психологический и политический выбор, а именно для того, чтобы что-то сделать, чтобы какое-то лечение, наконец, в этой ситуации предложить, необходимо признать то, что сложилось сейчас, это есть прямое следствие вот этой безответственной макроэкономической политики, которая была в 2010 году. А именно искусственное стимулирование роста ВВП, когда президент требовал там не 7%, а 13% и 500 долларов зарплаты и так далее.
Я хочу нагадать, что Лукашенко теперь кажет, что, глядите, у нас же ВВП России в первом квартале.
До сих пор нет понимания причинно-следственной связи, что наш механизм роста ВВП сейчас такой, что чем быстрее он растет, тем больше у нас будет дырка вот во внешнем секторе. Потому что сейчас у нас рост ВВП исключительно за счет внешнего финансирования, а фактически вот этой вот дырки платежного баланса. Так вот, первое, не хочется брать на себя ответственность за произошедшее. Вы видите, что никоим образом президент не считает предыдущую политику причиной того, что сложилось. Виноваты все. Виноваты население, которое скупило автомобили. Виноваты импортеры, которые импортируют все, что нужно и не нужно. Виноваты экспортеры, которые не делят давятся валютной выручкой. Виновата бесхозяйственность и разгильдяйство. Все виноваты, только не наши власти. И до тех пор, пока этой ответственности не будет, невозможно никакое решение. Надо перестать играть в эти множественные валютные курсы, потому что мы знаем, чем они закончились в 90-м году. Они закончились к началу 98-го практически полным разрушением системы денежного обращения. Необходимо переходить на единый курс. Другое дело, что где этот единый курс будет, вот то, что сейчас выбрано, вот эта вот попытка пытаться найти на наличном рынке равновесие, это, наверное, самый худший вариант, который был, потому что мы видим, что именно с этого момента пошло буквально вот катастрофическое обрушение на межбанке.
Спадар Палыкин, вы сказали, что Лукашенко трымается за передвыборчие обещания $500 и боится, коли будет официально объявлена девальвация, то будет великий удар по его репутации. Але у такой политики, якая проводится теперь, з'явилися минусы, якія намного преузыходят страты от самой девальвации.
Тяжко комментовать мнение президента, его некие психологические комплексы, а лишь то, что зараз ситуация становится все горше и горше с каждым днем, с каждым тыднем, так это видовочно. Решение треба принять неоткладно, и чем больше будем оттягивать этот момент принять решение, тем больше тяжкими будут наступства, это же зрозуміло.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». В передаче удельничали экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыкин. Вел передачу Валер Карбалевич.
Раница со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутарка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси, поведомила сегодня Интерфаксу крыница во уладных структурах Российской Федерации. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Михаил Мясникович подчас справоздачи Александру Лукашенко. У Менску протягиваются суды над удельниками летошнего послевыборчего протесту. На суде над Владимиром Някляевым и Виталием Ромашевским, а так само чальцами их штабов, прокурор заявил, что вина у всех обвинаваченных доказанная цалком, але выправление обвинаваченных мачимое без изоляции от громадства. Журналіст Андрей Пачобут, якого абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы.
У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава. Пляны жыхаркі вёскі Валодзькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў гадоў 10 таму назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу у намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта тры вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае – ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слово спадарыні Юліі.
Толькі вось гэтым мы і можам іх зацікавіць, што вось гэта звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска і жыццё натуральнае. А паехаць за высокі плот у вялікую хату, у катэдж, так гэта можна, я думаю, знайсці і ў Германіі, і ў Польшчы, у той, і нічым яно не адрозніваецца. А вось такую ж вёску, яшчэ жывую, пакуль трошачкі, магчыма, яны больш не знойдуць ужо так. Вёсак такіх глухіх і закінутых, і неперспектыўных шмат. Але ж хто застаўся там жыць адзінокія бабулькі. І поэтому ясна, што турызм там ужо ніякі не развіваецца.
Прыемна тое, што сціплая сядзіба «Родны кут» перамагла сотні наварочаных гатэльчыкаў з металадахоўкамі і джакузі. Значыць, ёсць мазгі ў турыстычных кіраўнікоў. Не апошнюю ролю, думаю, адыграла ў перамозе і беларуская мова.
І гэтая прыбытка вялікага ў нас няма. Але я думаю, што гэта не бізнес, гэта ідэя. І калі мы запрашаем гасцей, па-першае, гэта беларускамоўныя, абавязкова мы размаўляем толькі па-беларуску, ёсць зніжка беларускамоўным. Я думаю, што мы, магчыма, робім многае, паказваючы, што можна быць добрым, працавітым, разумным беларускамоўным беларусам. І за нас за гэта паважаюць. І едуць до нас, калі едуць адны і тыя ж госці па 5, 10, 7 раз, калі яны дзякуюць, што мы ёсць, то я думаю, што варта гэта ўсё працы.
Можна сказаць так, што вы, па сутнасці, ратуеце вёску?
Так, канешне. Па-першае, што ратуем і паказваем людзям, што ёсць другая вёска. Не аграгарадкі, не катэджы, а звычайная, простая, старажытная, магчыма, вёска, тая, якая была 100 год. Вось гэта хата, у якой я жыву, гэта хата 100 год. Суседняя хата таксама 100 год. І мяне сэрца рвецца, калі я бачу, калі гэтыя хаты руйнуюць. Яна магла б яшчэ прастаяць, але ну, нема гаспадара. Ну, памёрлі бацькі, з'ехалі дзеці. І каб яна не псавала выгляд у вёсках, іх руйнуюць. Чаму б яе не выкарыстаць? Чаму б яе не даць другое жыццё? Нават прыехаць людзям і паглядзець. Сёння моладзь дзіўляюцца многім рэчам, яны не бачылі гэтага ніколі ў жыцці, тое, што яны бачаць сёння ў вёсцы. І тыя прылады, якія сустракаюцца, карыстаюцца імі. А пра харчаванне зусім бываюць такія выпадкі, што першы раз ядуць нешта звычайную, просту вясковую страву.
Дзяржава дапамагае хоць?
А справа ў тым, што мы не звярталіся да дзяржавы, бо
калі не бралі крэдыт.
Ніколі мы нічым не карысталіся. Па-першае, што я лічу, што як толькі я ад некага пачну залежаць, мяне пачнуць як на ланцужку цягнуць некуды. Але ж вось я вельмі абрадавалася, што ўсё-ткі ёсць людзі, якія пабачылі нас, знайшлі нешта ў нас тое, што цікаўнае. Вось я рада, што ўсё ж такі ёсць людзі, якія бачаць нешта акрамя грошы, акрамя бізнеса, акрамя другіх каштоўнасцей. А тое, што мы захоўваем вёску, я лічу, што гэта адна з прычын, што нас зрабілі пераможцамі гэтага конкурса.
Хаты роднага кута раскіданыя па ўсім Валоськаве, і вы нязмушана можаце на хвіліну акунуцца ў нетаропкае вясковае жыццё, напрыклад, пазнаёміцца са сваімі суседзямі. А пагутарыць ёсць пра што? Напрыклад, усе яны помняць легендарнага мастака Язэпа Драздовіча, праўда, ставяцца да яго без належнай павагі, як старая Валянціна.
Вы памятаеце Драздовіча?
Помню, хаўры маляваў. Вот, и нам ворожил девку. Мы еще замуж хоть еще готовы по 15 нам было в 45-м году. Еще ложили руки на тарелку, а я тогда говорю, гляньте, гляньте, уже поднимается и он, а я не знаю, кто и он, поднимается, оживись, поднимись и скажи, что ты живешь. А кому я это говоришь, не знаю. Просто его дурачком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто его не имел и никто не ценил его.
А чему его лечили дурачком?
Ну, такі ён, не знаю. Ну, вот чаму ён варожыць ребятам, ну, як-то паняць. Хадзіў па хатах, каўры намалюць, хто паесці даць. Ну, але капрызны быў, а то позна, дык ужо, есці надо яму. Ну, я ж не мела ніякага хазяйства, я сама бежанка. Ну, а видзіць, я его видела. Надзет быў небагата, простенька надзет.
Ён маляваў?
Вот такі его макаткі, ну, это не ягоныя работы. Такія два гусі. Маляваў і кусок вады навалёна, возя там чаго. Художественна рысаваў. Не то, што просто прайшоў я на пэцку. Ён ж вось нейкае абразаванне ўмее пра Польшу можа меў. А чаму я тут, чаму ён выйшы нікуды не пашоў нічы. А вообще у Западной Беларуси тут и войны не знали. Гарри купили, свиней резали, и все. Партизанша, это на Витебшине партизанша была.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Володькова.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на Глыбоччину у вёску Володькова.
Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин.
Цікава, чий жа дух выклікаў Драздовіч на тым спірытычным сеансе. Гэтага баба Валя не памятае. Сама яна з усходу. У партызанах быў і яе бацька, і яе брат. Таму да несвядомых заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставяцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставяцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца.
Пры немцах добра было жыць. Дужэй нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Бывает, немцы, ну, так я кружу. Я думаю, что чужой немец и немец. Партизаны вон и доверяли. Лёткали по хатам, лёткали и с свечками, и пошли австрийки соломяные. Меня били партизаны.
За что?
Кричали, давайте, вот два пары сапогов, гимнастёрок и брук усовой. Одеи, давайте, колизнем, и вы всё позабирали. И до мужика, до моего протяпища, сбили, я бронила. Вот так руки расставили на меня, турну я и полячела этот партизан. Вот.
Это партизаны были свои белорусы?
Советские белорусы, они не наши, они законные белорусы.
А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў.
Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках?
Ай, помню, я ж у нас каўры маляваў.
Так? Што за чалавек быў?
Очень ён быў разумны чалавек. Ну, знаеш, у вайну ён сябе зрабіў такім дурачком, каб яго нікуды.
Мобілізавалі.
Хадзіў, каўры малюваў, плата па войне. Ні ў кого платы не браў. Так? Я ўсяго не ў славы помню. Плата па войне, вайна як кончыцца, ён тады прыйдзе за платай. І дзейсвечна, кончылася вайна, і Драздовіч прыехаў, у каго там два пуды зерна за кавёр, хто два маляваў, чатыры пуды зерна, гэткую плату сабіраў. Ён мне як цяпер у вачах стаіць ад Драздовіча.
Як быў апрануты?
А простенька апрануты, так надзенець нейкі халат яшчэ наверх надзенець і ветрыць полы разбіваць. Круты такі быў. Вот.
А што значыць круты?
Ну, шыбка бегаў.
Так?
Ну.
А што, расказваў што-небудзь?
Ну, знаеш, я яшчэ небольшая была, і ён як возьміць этот кавёр маляваць, ён яго малюць, там і малюць, і малюць, пяець сам сабой. Вот, ён не адплікаўся.
Прыемны быў чалавек?
Да, хороший быў. Нікому не насаліў, сколькі ён тут кавроў. У кожнай хаце можна сказаць, што.
Ён карыстаўся папулярнасцю са сваімі дыванамі?
А знаеш, у вайну нідзе ж не было нічого купіць. А давней же ткалі сваё палатно з лёну. У кожнага гэтат матэрыял быў. Скажуць, ён пакрась на чорнае, то на чорным ён маляваў. То ці час ездзюць, фарбы ішчуць адзін у аднаго, там і глыбока, і ля тут найдуць. І ўсе, а людзі былі якія дружныя. Адзін аднаму памагалі, ўсё. Вот, адзін нашоў фарбы. Калі ў яго грошы не было і на цябе ўзяць, ён тае скажа, дзе браў, і ты там вазьмі. 30 хат абязацільна малявалі. Даже і па два было, што. Дзе дзве дзеўкі ў хаце, значыць, і па два кавы малявалі.
І куды б все гэтае багацце падзелася?
Ааа! и все, она так и пропала уже.
А что значит? Что, неужели люди выкидали?
Выкидали. Вот приеду, смолотить нема чем подослать, уже стали, знаешь, богатые, стали куплять ковры, какие. А это и тогда подстелью зерно высыпать на его вот так. А теперь бы, как бы оно прогодилось, правда?
Выдавать себе за божаволка, каб подчас оккупации нести своим людям радость. Вельми шляхетный порыв. Сегодня бы гэтым диванкам цены б не было. Але белорусы стали богатыми. Обрадовые старожитные песни, меняющие на подмосковные вечера и выкидающие на сметник с любовью намаляванные диваны Дроздовича. Але один дроздовицкий диван Юлии Буке усё ж пошчастило знайсти у одной из новокольных вёс. На им поштовые голубы несут листы счастья. Я буду Мы с вами наведаліся у вёску Володькова, что на Глыбоччыне. До новых подорожжаў. С вами был Змітер Бартосік.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.